Адвокат Жаров. И процесс пошел.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Адвоката Жарова», здесь простой человек Павел Беседин, это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет.
Добрый сентябрьский вечер.
Холодает уже на улице, скоро будем писать подкасты в теплой уютной резиденции адвоката Жарова, но вот сегодня последний выпуск второго сезона, пишем его на улице, деревья пока зеленые.
Ну, уже не все.
Кузнечики тут что-то такое стрекочет, ну, пока можно, можно еще. И сегодня у нас такой третий завершающий эпизод про усыновление. Первые два выпуска у нас были посвящены всяческим ужасом, кошмаром, подводным камнем. А сегодня мы, Антон, давай поговорим с тобой про психологические моменты. Это же важно очень.
К адвокату вообще всегда люди приходят в основном не для того, чтобы он сделал что-то такое там юридическое, а в основном запрос выглядит так: сделайте мне спокойно. Вот я сейчас беспокоюсь, а вот сделайте, чтобы мне было спокойно. И адвокат говорит, ну, мы сейчас как, и, в общем, будет все хорошо. И тогда человек успокаивается и говорит, ну, так теперь другое дело. То же самое с усыновлением. Приходят люди и говорят, ну, у нас вроде как все в порядке, мы уже вроде как и школу приемных родителей прошли, уже вроде как и заключение получили, и вот сейчас вроде как уже даже ребеночка подобрали, но что-то мы волнуемся и беспокоимся.
Обеспокоиться за какие-то документы, формальности, вот что-то адвокатское, или просто беспокоиться?
Да по-всякому. На самом деле, в основном просто беспокоиться, потому что сама все процедура усыновления, она не сложна. Но вы приходите в суд, пишете заявление, ой, как я просто говорю, да, адвокат для вас пишет заявление, на самом деле, чаще всего так бывает. Вы приходите вместе с ним в суд, и дальше там, ну, два заседания, ну, три заседания, если какие-то документы не донесли, ну, ничего страшного такого фатального не происходит. В результате вы получаете решение суда, дальше сходили в ЗАГС, получили свидетельство об усыновлении, получили новое свидетельство о рождении, ну и живите дальше и радуйтесь.
Очень все просто, звучит. Нет, из уст адвоката Жарова.
Безусловно, между прочим, почти так и делается. То есть, на самом деле, сама вся процедура усыновления в суде, это единственный, пожалуй, процесс, когда все выходящие из зала судебного заседания радостные. Мы сделали усыновление, но еще один ребенок получил родителей, которые хотели быть и таковыми. И поэтому все радуются, и судья, и прокуроры, все на свете, и даже адвокат. Уж вот тут зараза.
А чего волновались-то? Волновались-то чего? Что может такого случиться?
Слушайте, ну, мамочка, я не рожу, кричат женщины.
Нет, ну, подожди, у тебя...
Ну, такого не бывает, понимаете?
У тебя были случаи, когда люди, все пройдя все процедуры усыновительские, в последний момент шли на попятную и отказывались брать ребенка?
Ну, конечно, если вы прошли школу приемных родителей, прошли всю процедуру, а потом вдруг от полученных знаний в вашей голове они... Покрутились, и вы пришли к пониманию, что это не для вас. Ну, а почему бы не отказаться?
А что же такого страшного рассказывают, что это вот... Люди же хотели этого, они готовились к этому, они, может быть, всю жизнь об этом мечтали. Почему вдруг раз и назад?
Павел Андреевич, ну а почему обязательно страшное? Почему обязательно вот, когда человек останавливается от чего-то делать, то это прям вот страшное преступление? Ничего страшного впереди не было. Может быть, просто люди не готовы к этому? Ведь усыновление – это же не обязательный вид человеческой деятельности. Вот дышать, там, ходить в туалет или в большинстве случаев ходить на работу – это обязательная история, правда? Как вы меня понимаете. А вот усыновлять – это совершенно необязательная история. То есть нет такой вещи, что вот вы взялся за гуши, давай, иди, усыновляй вперед. Ну, когда-то это казалось, что это легко, просто, и вообще мы готовы к этому. А через полгода изменилась ситуация, приболела мама, появились двойняшки у родной сестры, и уже стало совсем не так весело смотреть на эту перспективу. И то, что люди откладывают этот процесс или переносят его куда-то, может быть, на дальние дали, в никуда и в никогда, такое тоже, так сказать, вполне нормальный процесс. И здесь, когда человек приходит в некоторой неуверенности, чаще всего это нормальная забота человека о том, как бы я ни натворил, ну, что-то неправильное. Ну, извините, процесс беременности и родов, он вообще-то очень человеческий, очень природный. Его проходили женщины миллиарды лет, да, ну, если там миллионы точно. И все равно женщина, когда беременеет, знаете, идет к доктору в женскую консультацию и спрашивает, все ли у меня в порядке. Хотя уж казалось бы, да, уж чего естественнее процесс. Ну и здесь тоже, вроде бы у вас все в порядке, но вы идете совершенно с нормальной позиции. Посмотрите, пожалуйста, документы, чтобы у нас не было каких-то неожиданностей. И здесь очень правильно усыновители делают. Почему? Ведь если вы усыновляете, ну, с какими-то ошибками, они с вами остаются на всю оставшуюся жизнь.
Ошибки в документах ты имеешь в виду?
У меня есть случай, когда ко мне пришли люди и говорят, мы забыли попросить суд, чтобы нас записали в качестве усыновителей.
Это как это?
Ну, когда вы требуете от суда некоторых действий при усыновлении, одно из просьб – это сменить имя ребенку, значит, может быть, сменить место рождения, может быть, сменить даже дату в некоторых случаях, и вы просите записать нас, усыновителей, в качестве родителей.
Ну.
И это единственное место, где вы можете об этом попросить. То есть, если вы об этом забыли попросить, а судья почему-то или там окружающие вас люди вас не переспросили,
то так все и останется.
То так все и останется. И приходится людям, которые являются родителями, носить с собой не только свидетельство о рождении, где написано там всякие Пупкины, а еще и свидетельство об усыновлении. Потому что не всегда, не во всех случаях записываются усыновители родителями. Ну, например, вы усыновляете дочку или сына трагически погибшей вашей родной сестры. Вы не хотите, чтобы вы были указаны в качестве родителя. Ну, почему-то, да, вы усыновляете, вы являетесь всеми полноценными родителями, но вы считаете, что в документах нужно оставить так, как есть. Но это такие рудименты советских времен и даже до советских времен, потому что, как мне кажется, здесь требуются некоторые уже изменения. Уже давно пора как бы более открыто к этой процедуре подходить, потому что сейчас вот эти вот все три пишем два в уме. Папу можно записать отцом, можно не записать отцом. Я имею в виду сейчас при родах вне брака. А вот эти вот все истории, они приводят потом к непониманию. Как это так, со слов записанный папа. Ну, тем не менее. Так вот, возвращаясь к людям, которые пришли посоветоваться к адвокату, с некоторой неуверенностью перед процедурой усыновления. Это нормально. И вообще усыновление, оно больше похоже на вступление в брак, чем на роды.
Да, мы уже говорили об этом, Антон. Но все-таки вот возвращаясь к именно к психологическим моментам. Смотри, ты же мне сам говорил в одном из наших подкастов, что если даже у тебя есть дети, и ты там опытный папа или опытная мама, вырастила там двоих или растишь, это еще не факт, что ты так же легко и хорошо справишься с с усыновленным ребенком. В чем разница между усыновленным ребенком и тем, который у тебя уже вырос? Он же тоже ребенок.
Ну, конечно же, в чем-то есть и одинаковые вещи, а в чем-то есть и различия. Разумеется, все дети состоят из мяса и костей, и все дети болеют, все дети растут. Это есть основные свойства детей. Но если это ребенок ваш, то, как правило, вы, во-первых, сами по-другому к нему относитесь, но это для женщины вообще кусок ее. Она к нему относится с соответствующей степенью и уважения, соответствующей степенью, извините, смелости.
Ну, если ты берешь, усыновляешь ребенка...
А если ты усыновляешь ребенка, то у тебя к нему отношение другое. Ты побаиваешься те же применять с той же силой, те же приемы, как с родным. Ну, это нормальная реакция. Вы взяли чужого человека, вы еще не знаете, какой он. И вам приходится обоим, и вам, как родителям, обоим сторонам, и ребенку, как ребенку, настраиваться. И здесь настройка ребенка происходит, как правило, быстрее и проще, чем настройка взрослых людей к вот маленькому человечку, которого мы взяли, у которого уже есть какой-то бэкграунд, у которого уже есть какие-то, извините, гены. Ну, это не значит, что если, опять мы любимая тема, да, там ребенок алкоголиков, но тем не менее, какие-то особенности. Все у нас в семье были медлительные, или все у нас в семье были толстые, все у нас в семье были такие. Это в какой-то части и генная проблема, да, но в какой-то части и проблема поведения.
Адвокат Жаров. Подкаст.
Антон, вопрос, наверное, который задают все, и не только усыновители, но вообще вот любой человек, который с этим сталкивается, хоть даже и в газете или в журнале, нужно ли говорить ребенку о том, что он усыновленный? Или это должна быть тайна до каких-то там 18 или 21 года?
У нас очень интересное законодательство по этому вопросу. У нас есть тайна усыновления, и единственная тайна, от кого она есть, вот, это усыновленный ребенок. Если бабушка у подъезда, я имею в виду бабка у подъезда, а не бабушка,
так,
зная о том, что ребенок усыновленный, скажет ему: «Ты, Вася, усыновленный»,
так,
она совершит, скорее всего, наказуемое деяние, иногда уголовно наказуемое. Если сотрудница органа опеки расскажет этой бабушке о том, что, значит, вот этот Вася усыновленный, она совершит уголовно наказуемое деяние. Но если при этом до ребенка как бы ничего не дошло, то это, ну, как бы и ничего страшного. Потому что у нас тайна усыновления, она от ребенка.
То есть все могут знать, но ребенку говорить нельзя.
Но
подожди,
Это рудимент, сохранившийся с советских времен, когда было стыдно, что, значит, женщина, например, бесплодная. И вот у нее появлялся ребеночек, и нельзя было ни в коем случае сказать, что это ребеночек из детского дома. Это было стыдно, это было неудобно. Опять, мы вот живем в меняющемся обществе. Ну, окей, на сегодняшний день нет никаких предпосылок, говорят психологи, для того, чтобы хранить от ребенка тайну усыновления. Наоборот, ребенок должен знать, откуда он взялся. И это никакой травмы ему не наносит.
Mm.
Если вы не знаете, откуда берутся слонопотамы,
так,
то что бы я вам сейчас не рассказал, для вас это будет, может быть, и новость, но никак не шокирующая. Но и вы знаете, откуда берутся слоны, например.
Так.
Если я вам скажу, что слоны берутся, прилетают на воздушных шариках с Луны, и аргументированно докажу, и вы меня не сдадите в дурдом при этом, то для вас это будет некоторое удивление и даже шок. Так вот, дети не знают, откуда появляются дети. Они этот вопрос задают. Это вообще любимый такой вопрос. Да, папа, откуда я взялся? Ну, знаете, кого-то принес аист. Кто-то родился в арбузе, нашли, да, кто-то в капусте, да, кому как повезло. Ну,
кого-то в магазине купили.
Кого-то в магазине купили, кого-то взяли в специальном домике, куда мамы, у которых появляются дети, которые, ну, случайно оказались не там, ну, знаете, аист ошибся, да, бывает же такое. Или в капусте не того выдали, в магазине продали не того. Уж в магазине не то продать, это у нас, знаете, святое дело. Вот, она их несет в специальный домик, где она их оставляет, и дети ждут тех родителей, которые ищут их по этим домикам, чтобы найти и забрать в свою семью. Ну, вот так появились там у очень моих знакомых усыновителей. Очень многие дети так и появились. Заметьте, что, в принципе, ничего не соврали при этом.
Ну,
да?
В общем, да.
Обратите внимание. Поэтому, на самом деле, для ребенка довольно все равно. Будет ли все равно для окружающих? Ну, наверное, найдутся какое-то количество идиотов, которые: ты усыновленный, и чё?
Вот, кстати, хороший вопрос: а ты усыновленный? Антон, вот опять же, ну, этому ты скажешь, что это бред, что это вот что-то я там выдумал. Но вот представим себе ситуацию. Я там молодая женщина, которая хочет усыновить ребенка. У меня даже муж, наверное, есть. И вот я живу где-то, в каком-то доме, не знаю, многоквартирном в Москве. Знакома с соседями, у меня есть родственники, ну и так далее, и так далее. И вдруг у меня появляется ребенок. А я при этом в роддом там не ходила, не лежала, в формах не менялась.
Ну, Павел Ильич, если вы будете играть конкретно роль молодой женщины, живущей в многоквартирном доме, то можете в формах не меняться.
Неудачный пример, согласен.
Собственно, мы тоже, знаете, как восьмой год на третьем месяце, или как, третий год на восьмом месяце.
Ты скажи, есть такая проблема или нет?
Да нет такой проблемы. Ну вот у нас школа приемных родителей была, да, до ковидных периодов, потом сейчас, может быть, будем возобновлять. Ну, никто никогда с этой проблемой и уже последние несколько лет не обращался. Вообще,
но тебя встречает баба Дуся из 35-й квартиры и говорит: господи, а это что за, значит, что это за ребеночек? Откуда взялся? Ну и вот, и таких квартир-то...
Какое твое собачье, какое твое бабино Дусино дело?
Нет, ну условно, да.
Дома того, откуда появился ребенок. Но вообще, на самом деле, ответ здесь очень простой. Если меня спросят, как на это отвечать, нужно сказать: усыновила. Ну и, собственно, все. Дальше, ведь фантазия людская, она будет работать вне зависимости от того, что вы будете с ней делать.
Да.
Ну, да, усыновленный, что дальше? Ну, следующий какой вопрос можно задать?
Нет,
да?
Нет, ничего такого нет в этом. Просто...
Вот о чем речь. На самом деле, люди делятся в Москве, например, на значительно большую часть, которая скажет: ой, слушай, как прикольно, как классно, какой ты молодец. И на небольшую часть, которая скажет: ой, гены, ой, страшно, ой, а вам самим не страшно. Но ни один из них не скажет, что: ну вот тут детей алкоголиков набрали, значит, чем своих не хватает. Ну вот я таких не встречал людей. Наверное, в какой-то другой сказке они водятся, но вот в нашей Белоснежке нет.
Ну это странная какая-то реакция, конечно, была бы. Да, нет, я просто пытаюсь себя поставить на место родителей будущих и пытаюсь вот представить себе все ситуации, которые могут произойти в моей голове до того, как я усыновлю ребенка или сразу после.
Есть такая специальная штука — школа приемных родителей. Я настоятельно рекомендую найти такую, которая будет вам рекомендовать, чтобы ее пройти неформально, отсидеть там какие-то 2 месяца, послушать чего-то там, что вам расскажут, а хорошую школу приемных родителей, может быть, вам придется подождать, пока она начнется, чтобы там получить набор некоторых ответы на все эти вопросы, прожить эту ситуацию. Потому что мифов по усыновлению довольно много. Например, там пресловутые гены, что если ребенок родился у семьи алкоголиков, он обязательно будет алкоголиком. Да вот совсем не обязательно. что дети там вам должны быть благодарны, например. Вам никакие дети благодарны не должны быть. Ни свои, ни приемные, вообще никакие. Например, что ребенок, который пришел из детского дома, он какой-то вот принципиально другой, чем ребенок, который не из детского дома. Не принципиально другой. Есть свои особенности, но знаете, свои особенности есть у всех. Опять же, кто-то считает, что усыновление – это невероятно сложный процесс. Да совсем не такой сложный, как вам кажется. Кто-то думает, что это всем обязательно доступный процесс. Тоже неправда. Есть люди, которым не надо усыновлять. И они это обычно понимают.
Ну да.
Но, начиная процесс, мы подходим с каким-то таким представлением, каким-то таким вот общим, да, что вот это вот как-то так. На самом деле это немножко по-другому.
Для этого, совсем по-другому.
Вот поэтому мы записываем подкасты, и два предыдущих были, собственно, тоже про это.
Адвокат Жаров качает ваши права.
Антон, очень холодно уже стоять на улице, что-то времени уже много. Давай последний вопросик, пара анонсов и закругляемся на сегодня. Очень часто попадается такой момент, что приемные дети, усыновленные дети, то есть, наверное, речь о каких-то взрослых более-менее детях идет, они убегают из дома.
А родные не убегают?
Родные как-то не очень убегают из дома.
Да нет, на самом деле...
Это проблема или это, опять же, очередной миф, который вот пытаются напугать усыновителей?
Очередной миф. Убегают из дома больше родные, если брать в абсолютном количестве. В относительном количестве убегают больше приемные, в процентном количестве. Но это связано с тем, с бэкграундом, с определенным. У них был бэкграунд, в котором вполне возможно уже были уходы из дома или из детского дома, или еще откуда-то. То есть нужно осмотреть историю ребенка. Такое бывает. Но оно не смертельно. Никто от этого не умирает. Людей там потом в канаве не находят. Нет, не так. Вот есть такая история. Драмомания называется. У некоторых детишек она есть. Но это не такое количество огромное, которое вам кажется. На самом деле нет. Никто там из дома не убегает. Никто там потом не убегает искать своих кровных родителей.
Да, вот тоже интересная тема.
Никакого зова крови как такового нет. Но, конечно же, каждому ребенку интересно, откуда он есть пошел. И, конечно, если вы позаботились при усыновлении сохранить какую-то историю ребенка, то, что было до того, то, что вам известно, то, наверное, в каком-то возрасте, может быть, в 14 лет, может быть, в 15, он попросит, расскажи-ка мне это. И если вы это покажете ребенку, он увидит, у него есть такие-то вот биологические родители. И есть настоящие родители, которые у него тоже есть. И дальше не стоит вопрос выбора. Вам кажется, что кто-то будет потом выбирать, не будет вопроса выбора. У него нет биологические родители, для него, некоторая картинка, которая стоит на отдалении. Ему просто ее надо увидеть. А настоящие родители, он с ними прожил много лет. Он знает, с чем их едят.
То есть в маленькой детской голове это все совершенно четко, очевидно, так расставлено, и не возникает никаких странных мыслей.
Это взрослый думает, что он сейчас соберет вещи и уйдет к биологической маме.
Да.
Но таких историй, они случаются, опять, при очень многих «если». Если с мамой разделили, например, в 10-летнем возрасте, если ребенок прожил до 18 лет с приемным родителем, который был опекун, если отношения сложились такие, или наоборот... истории же разные.
Да.
Дети в детском доме оказываются тоже в разных ситуациях. Все это огромная каша, в которой не надо разбираться. Ваша задача отделить ваши зернышки и растить именно их. Возьмите одно зернышко, поместите его в теплую водичку, регулярно накрывайте мокрой тряпочкой, и оно прорастет. Дальше вы его в плодородную землю, аккуратно поливаем, подкармливаем, оно вырастет в хорошее красивое деревце. И поверьте, если вы вырастите у себя на дачном участке красивое хорошее деревце, его, конечно, может сломать ветром или попасть в него молния, или прийти соседский мальчишка его сломать. Но в целом, если вы заботитесь о том, чего вы выращиваете, оно вырастает обычно таким, каким вы хотите. То же самое с детьми. Если вы занимаетесь ребенком, если вы его любите, если вы в него вкладываетесь, обычно, что бы вы ни делали, дети все равно вырастут похожими на вас. Будьте приличными людьми, и все у вас получится. А на этом наш подкаст заканчивается, как и сезон, да?
Сезон нашего подкаста заканчивается. Второй, 24 эпизода, Антон Алексеевич, это же прям как хороший сериал.
Как хороший поезд на юг, да?
Да.
24 вагона.
Самое главное, интересный. Дорогие наши слушатели, дорогие мальчики, девочки, дяди, тети, которые нас скачивают, слушают. Спасибо вам большое. Вы можете продолжать это делать, потому что у нас для вас есть сюрприз. В третьем сезоне наш подкаст изменится. Пока не будем говорить, как именно, но надеюсь, что вам это понравится. Антон Алексеевич уже готов, я тоже готов. Простой человек и настоящий адвокат расскажет вам еще много всего интересного, но задает много глупых вопросов. Антон Алексеевич.
А отпуск-то будет?
Конечно же, будет. До завтра. Можете отдыхать спокойно. Завтра начнем записывать третий сезон. И, Антон Алексеевич, какое-нибудь пожелание, какой-нибудь совет, что делать людям, пока они ждут третий сезон нашего подкаста?
Не переставайте жить. Знаете, в маленьких самолетах есть инструкция по поводу того, что делать, если остановился двигатель. Первый пункт, знаешь, какой?
Нет.
Не переставайте пилотировать самолет. Не бросайте штурвал, и все у вас будет в порядке. Держите хвост пистолетом. Мы с вами встретимся через неделю, наверное, или две. Ну, насколько меня отпустит в отпуск Павел Андреевич. И продолжим говорить о том, что нас волнует в этой жизни. И как с этим всем выживать и радоваться.
Спасибо, Антон Алексеевич. Спасибо всем, кто слушает, слушал и будет слушать. Пожалуйста, отправьте ссылочку на наш подкаст своим друзьям, знакомым. Им тоже будет интересно. Ну и до скорых встреч на Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в Spotify, да где угодно. Антон Алексеевич, до скорого.
До скорого.
Адвокат Жаров. Адвокат на максималках.